Коринфянам послание святого апостола Павла чтение. Братья, ум, сказавший, из тьмы да воссияет свет, воссиял в сердцах наших, чтобы мы и далее несли свет, знание о славе Божией в лице Иисуса Христа. Но это сокровище мы носим в глиняных сосудах, чтобы было видно избыток силы от Бога, а не от нас. Отовсюду теснимые, мы не раздавлены, в безысходности находим выход. Гонимые и покинуты, поверженные и уничтожены. Всегда носим в своем теле умирание Иисуса, чтобы в нашем же теле явила себя и жизнь Иисуса. Ведь мы пока живем, всегда предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы в нашей смертной плоти явила себя и жизнь Иисуса. Так что в нас действует смерть, а в вас жизнь. Но так как у нас тоже дух веры, о котором написано, «Я уверовал и потому стал говорить, и мы веруем и потому говорим, ибо знаем, что тот, кто воскресил Господа Иисуса, и нас воскресит с Иисусом и поставит вместе с вами пред собою. И все это ради вас, чтобы изобилие благодати Божией вызывало все более изобильное благодарение множества людей.
Беседуют с вопрошающими его людьми. Евангелист не случайно обращает наше внимание на тот факт, что упрощающими были фарисеи. По-своему, люди благочестивые и стремившиеся исполнять все заповеди Божии в той целокупности, как они эти заповеди понимали. По сути своей, это была национальная элита еврейского народа своего времени, поскольку они полагали, что благополучие народа непосредственно связано с следованием тем божественным нормам, которые дарованы были на горе Синай. И более того, или даже сказать менее, они старались не просто обращать сознание народа к необходимости исполнения этих божественных заповедей, но они старались сами быть примером, что всегда очень важно. И, в общем-то, Христос многими из них воспринимался как один из представителей пресвитерия. Почему? Ну, потому что он учил о вещах духовных, о том, что, собственно, для самих фарисеев было очень значимо. О том, как правильно жить, как правильно угождать Богу. Какой должна быть наша жизнь, чтобы она соответствовала божественному замыслу о человеке. Но в то же время Христос, как мы видим, не вполне укладывался в представление фарисеев о том, как должен себя вести по-настоящему благочестивый человек. И мы много раз видим, что этот конфликт, который таится в глубине, собственно, этого фарисейского общества и сообщества учеников Христовых, он прорывается наружу. Ну, вспомним, например, когда фарисеи обвиняют учеников Христовых, что они в субботу рвут зерна, растирают их руками с голода и едят. Вот они совершают работу, они же жнут. А субботы такого делать нельзя. Вспомним знаменитый диалог о том, что фарисеи, опять же, обвиняют учеников Христовых, что они не постятся, когда должны поститься. Все остальные постятся, а твои ученики не постятся, говорит Бог. Все остальные омывают чаши и блюда свои, руки свои, приосторжище, ритуальным образом, как это положено, а твои нет. И этот конфликт постоянно прорывается. И здесь, в данном случае, евангелист не случайно обращает наше внимание на тот факт, что, собственно, этот вопрос был задан с искушающей целью. Более того, евангелист Матфей говорит, что до этого Христос посрамил саддукеев, и фарисеи решают здесь взять некий реванш. У саддукеев не получилось поймать его на слове, давайте мы попробуем. И подходит, собственно, к нему человек, искушая его, говорит: «Учителю благий, скажи, а какая самая главная заповедь в законе?» Нам может показаться этот вопрос несколько странным, но для фарисеев, ну и для современного раввината иудейского, вполне вопрос закономерный и обычный. Ну, если есть некий список норм, мы же должны что-то поставить в начале, что-то в конце, как-то потом по времени выходит дело, что одни заповеди на самом деле даны были еще Ною, и даже Адаму были даны заповеди. То есть от сотворения человека заповеди, они умножались до тех пор, пока не закончилось создание корпуса Ветхого Завета, по-нашему говоря, или Танаха по-еврейски. Как же там все это распределить? По времени не всегда получается. Одна заповедь явно более значима, чем другая. И вот начинаются многочисленные дискуссии о том, что выше всего. И явно, что здесь речь идет о как раз вот этой формальной логике, с которой фарисеи пытаются подойти к закону Моисея. Христос же здесь действует как тот, кто есть настоящий промыслитель. Тот, кто, собственно, осуществляет промысл, заботу об этом мире. А промысл Божий, как мы знаем из еще катехии святителя Филарета, это есть непрестанные действия силы Божией, которые он всякому добру помогает, а всякое уклоняющееся от добра зло исправляет или направляет благим последствиям. И вот здесь, соответственно, мы это и видим. Вроде бы формальный вопрос, вопрос лукавый, вопрос с желанием уловить в слове человека, обвинить его неправомыслие и отступление от божественных норм. Вроде бы да. Но Христос и этот вопрос приемлет, не отвергает его и не обличает, кстати говоря, говорящего, спрашивающего. Он говорит прямо и четко, что есть две заповеди, которые, собственно, есть самые главные. Первая – любить Бога, вторая – любить человека, кратко скажем так. И самое удивительное здесь – это как раз реакция вопрошающего. Он говорит, что да, ты правильно, учитель, сказал. Попросту говоря, это означает, что уже у него в кармане был готовый ответ на этот вопрос. Он знал его, когда подходил. И это тоже говорит еще о второй вещи, что значит, к подобным выводам приходили фарисеи, когда они обсуждали между собой там, в своей общине, в своем сообществе, обсуждали этот вопрос. Они знали, что действительно, ну, по логике вещей, так оно выходит, что все упирается в эти две главные заповеди. Люби Бога, люби человека, а все остальные твои поступки должны соизмеряться, собственно, с этими двумя заповедями. Если ты действуешь каким-то образом, у тебя возникает вопрос, правильно ли я действую, спроси сам себя, а отражается ли в этом поступке любовь моя к Богу? Поступаю ли я тот, как должен поступать тот, кто любит Бога? И поступаю ли я при этом так, как поступает тот, кто любит человека? Если ответ «да», значит, ты действуешь правильно. Даже если формально вдруг окажется, что все-таки мы где-то в чем-то погрешили против неких, опять же, формальных установлений. И если мы посмотрим параллельный текст, не Евангелие от Матфея, которое читалось сегодня, а других евангелистов, то мы увидим, что в тексте Евангелия сразу следует вопрос того человека, который удовлетворен вроде бы в своем ответе. Сразу следующий формальный вопрос: а кто есть ближний мой? И далее идет повествование притчи о милосердном самарянине, как человек вроде бы чуждый породу и племени пострадавшему, оказывает ему милость и оказывается ближнему. Вот он, кто он ближний. Но здесь речь идет немножко о другом. Матфея события развертываются в его повествовании несколько иначе. Может быть, было несколько таких вопросов, и разные фарисеи пытались ловить слово Спасителя. Может быть, просто евангелисты нам дают акцент на разных сторонах одной и той же беседы для нас, вот с вами, назидание, чтобы мы лучше понимали. Но здесь, в данном случае, Христос берет на себя инициативу Матфея и говорит о том, что хотел бы услышать вот этих самых фарисеев, знатоков закона, знатоков Ветхозаветного Священного Писания, а кто такой Христос? Кто такой Мессия? И как он соотносится с Давидом? И те, конечно же, зная все пророческие писания и все ветхозаветные установки, говорят, ну как же, и Давидов? Это же очевидно вполне, что он должен быть потомок царя Давида. Но Христос тогда и их спрашивает от Писания. Вы искушаете от меня Писанием, я вам тогда попрошу на основании Писания, говорит. А как же получается так, что если Христос потомок Давида, почему же он называет его своим Господом? И дальше цитирует, собственно, ветхозаветный текст, речи Господь Господу моему. Почему он называет его Господом? Сидя одесную меня, доколе не положу врагов твоих под ножи ног твоих. Как так получается? Христос явно подводит своих слушателей и через текст Священного Писания и читателей Евангелия к тому, что Он есть Бог воплощенный. Именно поэтому и Давид называет Его Господом, поскольку Он в тот уже момент, когда существует Давид, тоже существует и тоже является Господом для Него. Он же Бог всемогущий. Его бытие не ограничено ни временем, ни пространством. И это тоже важно в связи с теми заповедями, которые, собственно, обсуждались у Христа с фарисеями. Почему так? Ну, потому что фарисеи, и на самом деле и современные их последователи, это представители иудаизма, искренне убеждены в том, что ничего страшного, по большому счету, в момент грехопадения Адама не произошло. Он действительно провинился перед Богом. Но потом ему были даны заповеди, исполняя которые он может установить правильные отношения с Богом. Более того, и нам даны заповеди. Так исполняй эти заповеди, и будет все хорошо у тебя. Собственно, христианство говорит об обратном. Христианство говорит о глобальном повреждении человеческой природы. говорит о том, что человек сам по себе не может себя излечить, как не может себя излечить смертельно больной. И на самом деле мы с вами действительно все смертельно больны, и вопрос смерти нашей с вами – это только вопрос времени, мы все это прекрасно понимаем. Мы больны грехом, именно поэтому мы умираем. Или, как говорила одна моя знакомая монахиня, мы все приговорены к смерти, вопрос только в длительности отсрочки. Это все вполне для нас очевидно, мы взрослые люди, и это вполне должно быть частью сознания и мировосприятия нашего. Но, с другой стороны, это же прекрасно понимают исследователи ветхозаветной традиции. И они говорят о том, что все-таки да, человек умирает, но давайте мы каким-то образом вот восстановим свои отношения с Богом через исполнение заповедей. Но уже в ранней христианской церкви было очевидно, что исполнить эти заповеди невозможно. И фарисей, сын фарисея апостол Павел, которого мы сегодня слышали в чтении апостольском, как раз и говорил, что учителя еврейского народа возлагают на обратившихся к Богу заповеди, которые они сами не могут исполнить. Ни они, ни отцы, как говорил апостол Павел. Суть этого в чем? Что, как он сам указывал, закон дан по причине преступлений, законом познается грех. Закон дан был людям для того, чтобы они поняли, что быть хорошими самими по себе, вот исполнять все до каждой буквы, просто невозможно. И он сам это прошел на своем опыте. Любой человек, если попытается исполнить все многообразие ветхозаветных заповедей, а их, как подсчитали те же фарисеи и их потомки, раввины, 613, а не 10, как вы думали, то оказывается, их невозможно исполнить. И тогда ты становишься, по слову апостола Павла, нарушителем закона. Пускай ты что-то одну заповедь не исполнил, вот где-то там что-то отступил от чего-то. Ну, закон-то весь уже нарушен, закон не целости, он уже рассыпается из-за того, что там есть некая брешь в нем, пробитая твои несовершенства. И, собственно, апостол Павел говорит это к чему? Что раз невозможно исполнить заповеди и стяжать праведность самому по себе своими делами, то, естественно, ждать праведности от Бога. А эта праведность от Бога дана нам во Христе. И поэтому, собственно, мы сегодня, дорогие мои, слышали замечательные слова из послания апостола Павла, где он говорит о том, что, несмотря на все злоключения, которые переживают христиане, они носят в себе не только подобие смерти Христовой, но и носят в себе начаток Христовой жизни. Именно в своей связи со Христом они полагают надежду на получение будущего блага. Они прекрасно понимают, и мы с вами на самом деле понимаем, что если мы попытаемся жить по Евангелию, вот прям не отступая ни на йоту, то сегодня же, в этот же час, когда мы решим так делать, мы вдруг обнаружим, что этого делать невозможно. Но невозможное человеком, невозможно, возможно Богу. И это еще раз подчеркивает ту самую мысль, важнейшую мысль Нового Завета, что наше спасение во Христе, мы сами не способны спасти. Мы сами не можем исполнить все многообразие не только ветхозаветных, но и новозаветных. Даже новозаветные сложнее, потому что они гораздо выше Ветхого Завета. Их требования нравственно более совершенны, они предельно совершенны, насколько это возможно для человека. Не можем мы это сотворить. А как же тогда спасаться? А спасение только во Христе. Именно об этом и говорит апостол Павел, в том числе и в нынешнем послании, которое мы с вами сегодня слышали. Благодаря тому, что мы приобщаемся ко Христу, мы спогребаемся с Ним в крещении, мы вкушаем Его тело и кровь во время евхаристической жертвы, мы общаемся с Ним во время совместной молитвы в храме, мы живем во Христе. И благодаря этому праведностью Христовой мы спасаемся. Мы, условно говоря, идем за Ним, как за проводником к Царству Небесному. Стоит нам отклониться от этого пути, и мы точно же погибли. И важно также для апостола Павла, что, обращаясь к Коринфянам, он говорит о том, как будет происходить, собственно, будущее божественное суждение в отношении людей, следующих за Христом. Он говорит, что в свое время Господь поставит перед собой нас с вами, поскольку мы как раз вот следовали этим путем, обозначенным в частности апостолом Павлом, вслед за Христом. Это указание на то, что в христианской традиции спасение, вообще-то, в чем христианское, другого спасения нет, только в христианстве есть спасение. Поэтому мы можем прямо сказать, что спасение достигается не индивидуально только. Да, это твой личный выбор следовать за Христом. Да, это твое желание исполнять евангельские заповеди. Но если ты будешь пытаться действовать совершенно в одиночестве, то никакого успеха ты не достигнешь. Успех достигается в согласии единомышленников, мы могли бы сказать. Или, попросту говоря, в братстве Христовом, где же есть православная церковь. Именно поэтому, дорогие мои, мы с вами сейчас и стоим здесь вместе. Именно поэтому здесь мы внимаем словам Священного Писания и приступаем к чаше Христовой. Потому что как раз в этом общении достигается спасение. Благодаря тому, что мы все вместе собираемся вокруг Христа, тяготеем к Нему, то поэтому мы знаем, что и здесь, обращенные к Нему, мы в этом обращении останемся, и когда перейдем порог вечности. И там мы будем вместе со Христом. А быть со Христом после смерти и после даже окончания этого видимого мира, это означает быть спасенными, быть в Царстве Небесном. Поэтому так и важно нам с вами, дорогие мои, стремясь следовать за Христом в исполнении заповедей, и помня в том числе о том, что главное это все равно две, как бы там ни было, люби Бога и люби человека, и поступай так, как эти заповеди тебе диктуют. Все-таки помните о том, что без Христа мы никто. Помните, что Христос живет в церкви. Он сам о ней так сказал. Созижду церковь мою, врата ада не одолею. Если мы не хотим оказаться внутрь врат адовых, но хотим наоборот пребывать со Христом в жизни будущего века, то тогда у нас нет, с вами нет другого пути, как исполняя заповеди, помнить о том, что исполняться они должны в жизни церковной, в нашей с вами жизни, в христианской общине. И поэтому, дорогие друзья, я всегда очень радуюсь, видя людей, всех вас, приходящих, моих братьев и сестер, к общению со Христом, и желаю, чтобы эта жажда общения во Христе и друг с другом в молитве никогда бы не оскудевало в наших сердцах. Пусть в этом поможет Господь наш как раз Иисус Христос, который есть центр всех притяжений наших желаний и которому одному подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.